События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Роман Шмелев
и Юлиана Шкагала.
И вначале о тех темах, которые мы сегодня обсуждаем. Значит, новый подход к работе с нацменьшинствами, снижение доминирования русского языка, укрепление качественного содержания. Сегодня Кабмин утвердил основные положения медийной политики. Подробности в самом начале.
Дальше поговорим о международной ситуации, о том, что вчера вечером началась наземная операция израильской армии в Ливане, там рейды против Хезболлы. Они были ограниченными, как заявляет израильское командование. Военные продвинулись на небольшое расстояние за границу с Ливаном, заявил об этом представитель службы безопасности Израиля. Что на данный момент известно о ходе этой операции, каковы ее цели и когда она может прекратиться, об этом подробнее мы поговорим второй темой в ходе нашей программы.
Самоуправление получит более 620 миллионов евро в этом году на выплату зарплат педагогам. Это превышает запланированный бюджет. Что, собственно, это даст самим учителям, сегодня выясним.
Также поговорим о том, что Риге придется платить больше за содержание дорог и мостов. Как это может отразиться на, во-первых, качестве самого по себе строительства, их содержания. Об этом подробнее ближе к середине программы.
Латвийцев по-прежнему рождается в два раза меньше, чем умирает. Но численность населения в последние два года поддерживается за счет въезжающих в страну. Улучшились показатели реэмиграции. Все подробности сегодня у нашей коллеги Юлии Петрик.
Сегодня стала известна тема, которой будет посвящен благотворительный марафон общественных СМИ «ДОД ПЕЦИ» «ДАЙ 5». В этом году он обратит внимание на проблемы здравоохранения в Латвии, финансовый тупик, с которым сталкиваются люди с критическими и острыми проблемами со здоровьем, которым нужна немедленная помощь, но государство лечение не покрывает. Об этом в завершении нашей программы.
Ну и напоминаем, что у нас есть видеотрансляция, которую вы можете смотреть на нашей страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях, Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Итак, сегодня на заседании Кабинета министров обсуждалась новая медийная политика, и там, в частности, обсуждался новый подход к работе с национальными меньшинствами и содействие изучению латышского. Подробнее об этой теме мы поговорим прямо сейчас. Вместе с нами на прямой связи председатель Совета по общественным электронным СМИ Янис Сикснис.
Лавакар.
Лавакар.
Господин Сикснис, ну, нас, конечно же, прежде всего интересует вот те основные положения медийной политики, которые сегодня были рассмотрены в Кабинете министров, как повлияют на слушателей Латвийского радио 4 и, собственно, на контент Латвийского радио 4?
Ну, мне грустно сказать, какая будет та тиша ietekme, ну, šis ir dokuments, kas ilgi bija gaidīts tādā ziņā, ka mediju nozarē nebija savā tāda valsts, nu, politikas plānošanas dokumenta. Iepriekšējās pamatnostādnes bija paredzētas līdz 20. gadam, tagad ir jau 24. Tad beidzot ir pieņemts jauns dokuments, nu, lai vienkārši, nu, varbūt, lai labāk paskaidrot, kāds ietekmēs kopumā sabiedriskos medijus. Nu, iepriekšējais dokuments, iepriekšējās pamatnostādnes, kas bija līdz 20. gadam, nu, deva rezultātu tādā ziņā, ka tika mainītas sabiedrisko mediju pārvaldība, izveidota sabiedrisko mediju padome. Tas ielika pamatus tam, ka mēs tuvojamies tagad apvienotam sabiedriskiem medijam. Tāpat arī tika radīts galā beidzot atsevišķi sabiedrisko mediju likums. Nu, sabiedriskie mediji kā tādi tika nostiprināti. Nu, tad šis dokuments turpina šo ceļu. Mēs kā padomi skatāmies pozitīvi tādā ziņā, ka šim dokumentam vajadzētu mums palīdzēt izdarīt vēl neizdarītās lietas. Un konkrēti droši vien svarīgākais būtu par finansējumu, jo šis dokuments norāda uz to, ka ir jāturpina darbs pie jauna sabiedrisko mediju finansēšanas modeļa un ka ir jāturpina darbs tuvinoties Eiropas vidējam līmenim, finansēšanas līmenim. Nu, tādā ziņā tas, es ceru, nu, tam tā vajadzētu būt, ka šis dokuments palīdzēs, nu, turpināt padarīt stiprākus sabiedriskos medijus, nu, kur jau nākamajā gadā būs vienots uzņēmums.
Ну, в общих чертах, да, я напомню нашим слушателям, что из сказанного прозвучало важного, что да, с нынешнего времени существовал общий стратегический план развития. Ну, вот пришло время утвердить новый. Тут, среди прочего, один из ключевых вопросов – это вопрос финансирования. И все-таки я хотел бы вас вернуть к нашему разговору о, собственно, содержании. Каким образом содержательно изменится вот упомянутая, заявленная работа с меньшинствами и содействие изучению латышского языка? В чем это будет проявляться?
Nu, šādas dokumentas, protams, tiešā veidā neietekmē saturu, bet tas norāda galvenos virzienus, kuros būtu jādodas mediju un arī sabiedrisko mediju pārvaldībai, mediju nozares politikai. Un šīs pamatnostādnes ir, teiksim, ir saskaņā ar padomes šā gada pavasarī nosprausto mērķi, kas sākot no 26. gadā, tiek būtiski mainīts veids vai tiek radīta jauna pieeja veidam, kā sabiedriskie mediji uzrunā mazākumu tautību auditorijas. Nu, šis dokuments citu starpā paredz, ka ir jāpalielina saturs latviešu valodā, ir jādara viss, lai veicinātu mazākumu tautību vai sabiedrisko mediju lietošanu mazākumu tautību vidū, bet arī latviešu valodā. Nu, tādā veidā šis dokuments ir nozīmīgs visiem, tā skaitā arī Latvijas Rādio 4. Mm-hmm. Bet, protams, ka par to, kā šis dokuments tiks īstenot dzīvē, ko tas nozīmē šīs, lielās vispārējās līnijas, par to lielie lēmumi tiks pieņemti nākamajā gadā, kā jau mēs to esam skaidrojuši, ka sāks strādāt beidzot vienotas sabiedriskais medijas, tad tas būs viens no pirmajiem lielajiem jaunā medija lēmumiem par to, kā tad viņi strādās jau no 26. gada, kas tieši mainīsies Latvijas Radio 4. Šie lēmumi mums jau ir priekšā, šīs pamatostādnes ir vēl viens apstiprinājums tam, ka mums ir jāiet šajā virzienā, bet konkrētie lēmumi vēl ir jāpieņem.
Mm-hmm. Jā, paldies jums liels par šo sarunu un jauku vakaru jums.
Paldies, jā, jums tāpat.
Paldies, jā, visu labo. Ну что, господин Сикснис отметил, что сейчас трудно сказать, какое прямое влияние будет иметь этот документ, но, тем не менее, он отметил, что сейчас работа ведется над тем, чтобы все-таки снижать вот эту вот пропорцию русского языка в общественных СМИ и как бы сделать ее равномерной среди других языков нацменьшинств, которые тоже звучат в эфире общественных СМИ. И также, да, укреплять латышский язык, в частности, общественные СМИ будут содействовать изучению латышского языка, но, опять же, это не только подразумевает этот конкретный документ, но и та работа, которая ведется параллельно, о ней мы тоже говорили в наших эфирах. Ну и самое главное, по его словам, что, собственно, дает этот рассмотренный сегодня документ, это новая финансовая модель, новая модель финансирования общественных СМИ, которая сейчас в процессе. Общественные СМИ Латвии должны приблизиться к европейскому уровню по модели финансирования. Кроме того, речь идет об укреплении СМИ, значит, и он также привел в пример, что прошлый документ, который был действителен до 2020 года, стоит отметить, что какое-то время у нас не было документа «Основные положения медийной политики», вот он как раз, этот прошлый документ, привел к тому, что появился совет по общественным СМИ, и кроме того, общественные СМИ приблизились к объединению и укрепились тоже при помощи того документа. Ну вот так, в общих чертах.
Ну да, то есть это скорее документ о каких-то некоторых ценностях, которые там были приняты министрами, а не о механизме.
Да, идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Армия обороны Израиля в ночь на 1 октября начала сухопутную операцию на юге Ливана. Цахал заявил, что проводит ограниченные рейды против военизированной группировки Хезболла в приграничном районе. Ночью местные жители в ливанском приграничном поселке Айта-аш-Шааб сообщали о сильном обстреле и звуках вертолетов и беспилотников. Хизбалла заявила, что во вторник уже дважды обстрелила позиции израильских войск. На возможность начала такой сухопутной военной операции намекал израильский министр обороны Йоав Галант. Неназванный сотрудник американской администрации также говорил журналистам, что операция может начаться, и вот она началась. Израиль обещает продолжать рейды в Южном Ливане в течение нескольких дней, то есть ограничивать эту операцию несколькими днями. Между тем, как заявляют, исходятся во мнении многие эксперты, Израиль может увязнуть в Ливане. Чем грозит, собственно, эта военная операция? Каковы ее цели? Об этом мы подробнее поговорили при подготовке нашей программы с востоковедом, автором телеграм-канала «О ближнем Востоке» Русланом Сулеймановым.
Израильские власти объясняют свою операцию необходимостью возвращения порядка 80 тысяч мирных жителей на северную территорию Израиля. Для этого нужно создать условия для их безопасного возвращения, безопасного пребывания на этих территориях. Для этого, как опять же утверждают израильские власти, им необходимо уничтожить пусковые установки, склады боеприпасов, относящиеся к Хизбалле и так далее. Но это будет сделать крайне трудно, потому что Хизбалла – это уже неотъемлемая часть ливанского общества. Бойцы Хизбаллы, они находятся среди мирных жителей. Военные объекты Хизбаллы находятся среди гражданской инфраструктуры. Поэтому даже самые точечные удары израильской армии, они будут приводить к гибели мирных жителей, и это будет нелегкой прогулкой, мягко скажем, для израильской армии.
Вот вы могли бы охарактеризовать, в принципе, характер военных действий, как, кто и с кем в данном случае воюет, кто кому противостоит, подробнее об этом.
Если сравнивать с войной Хизбаллы и Ливана в 2006 году, то здесь разница в том, что это израильское вторжение на ливанскую территорию. Здесь не было ситуации, когда, скажем, в 2006 году израильские военнослужащие были взяты в плен, и тогда Израиль отвечал на это массированной атакой с воздуха и наземной операцией. Сейчас ситуация иная. Сейчас Израиль апеллирует к тому, что нет условий для возвращения мирных жителей. Есть непрекращающиеся обстрелы с ливанской территории. И поэтому Израиль вынужден заходить на ливанскую территорию. А пока что Хизбалла не перешла к более активным действиям, к которым она потенциально может перейти. У Хизбаллы большой запас прочности, порядка 100 тысяч бойцов, не менее 150 тысяч ракет. Пока что Хизбалла ведет себя сдержанно и осторожно, потому что если она переходит в полномасштабную войну с Израилем, то это уже совсем другая ситуация. Это уже и бомбежки Бейрута, и, по сути, вовлечение всего Ливана в конфликт, как это было в 2006 году. Сейчас речь идет о точечных операциях израильской армии, по крайней мере, о попытках израильской армии точечно уничтожать военную инфраструктуру Хизбаллы. Опять же, вопрос, насколько это получится у израильтян.
То есть, уточню, то есть Хизбалла сейчас не переходит к потенциально более масштабным военным действием, чтобы не спровоцировать еще более масштабное вторжение Израиля в Ливан. Я вас правильно понял?
Да, безусловно. Пока речь идет только о локальных операциях, и Хизбалла тоже действует локально. Мы не видим массированных обстрелов всей израильской территории. Это даже не та ситуация, которая была после 7 октября прошлого года, когда обстрелы были настолько интенсивные, что 80 тысячам мирным жителям Израиля пришлось просто эвакуироваться. Сейчас Хизбалла себя ведет гораздо более сдержанно, скажем так.
То есть говорить о том, что одной из целей Израиля могло бы быть уничтожение Хизбаллы как организации преждевременно. Это невозможно достичь, да, теми методами, которые мы сейчас наблюдаем.
В настоящий момент это не представляется возможным, тем более посредством локальных операций уж точно нельзя уничтожить Хизбаллу. Мы видим, что уже почти год продолжается израильская операция в секторе Газа по уничтожению Хамаса. Хамас гораздо меньше и по численному составу, и по количеству вооружений, но Израилю так и не удается дожать хамасовцев с Хизбаллой. Это будет еще труднее, поэтому Израиль даже не ставит такую цель. Я думаю, что одна из ключевых целей – это вообще отвлечение внимания от того, что происходит в Газе на фоне затянувшейся операции, на фоне невозможности спасти израильских заложников, ни живыми, ни мертвыми, их вызволить из хамасовского плена. И мы видели, какие были масштабные протесты в Израиле в последние месяцы против кабинета Нетаньяху за то, что он не идет на сделку с Хамас, за то, что он не освобождает заложников. И сейчас фокус смещается на Ливан, и сейчас уже все говорят про Ливан, а не про Газу.
Расскажите, пожалуйста, как изменились на данный момент возможности, вообще положение Хизбаллы после ликвидации лидера группировки Хасана Насраллы, взрыв пейджеров, авиаударов по запасам снаряжения. И что вообще позволяет, в принципе, Хизбалле продолжать вести борьбу с Израилем?
Хизбалла очень долго наращивала свой боевой потенциал. Хизбалла вела очень мощную пропагандистскую работу, работу по рекрутированию новых бойцов. И это была довольно успешная работа. За последние почти 20 лет Хизбалла изменилась до неузнаваемости. Это не та Хизбалла, которая была в 2006 году. И поэтому даже ликвидация ее лидера мало что меняет в военном отношении для этого движения. Конечно, это большой эмоциональный, психологический удар. И сейчас встает вопрос о том, как дальше будет действовать Хизбалла, будет ли она дальше вести такую агрессивную политику по отношению к Израилю или, скажем, сконцентрируется на внутренних вопросах в Ливане. Но в общем и целом Хизбалла не утратила свой потенциал.
Израиль говорит о принуждении к миру, да, при каких условиях возможны дипломатические соглашения, возможны ли они, в принципе?
Сейчас ни о какой дипломатии речи не идет, это абсолютно осознанный выбор, выбор военного решения конфликта. Единственным дипломатическим решением может стать только вывод израильских войск из Ливана, так как это было, опять же, в 2006 году, с одной стороны, с другой стороны, гарантии безопасности для Израиля. Обязательство Хизбаллы не наносить ракетные удары по израильской территории. Ныне покойный Хасан Насралла, по сути, привязал события вокруг Хизбаллы и Израиля к ситуации в Газе. То есть открытым текстом говорил о том, что Хизбалла будет продолжать наносить удары по израильской территории до тех пор, пока продолжается война в Газе. Вот задача Израиля сейчас изменить логику поведения Хизбаллы, чтобы Хизбалла просто прекратила обстрелы израильской территории, независимо от того, что происходит в Газе. Получится ли Израиль это военным методом? Опять же, на мой взгляд, большой вопрос.
Каковы риски того, что израильская армия увязнет в Ливане?
Любая война – это большой риск, и эта операция, она будет осложняться огромными жертвами среди мирного населения, потому что Хизбалла располагает своими военными объектами среди гражданской инфраструктуры. Бойцы Хизбаллы, они просто вплетены в ткань ливанского общества. Так что это чревато огромными разрушениями, огромными жертвами и огромным имиджевым ударом для Израиля. Будет, очевидно, международное давление будет, опять же, много кадров с погибшими женщинами и детьми, как мы видим, из Газы. И это большие риски репутационные для Израиля в том числе, не говоря уже о том, что это пожар войны, который может все разрастаться и разрастаться с вовлечением условно йеменских хуситов, с вовлечением в той или иной степени Ирана и так далее. Так что, конечно, риски очень велики.
Вот, хотел спросить также о положении Ирана и его участие в конфликте, насколько оно возможно, каким оно может быть.
Пока что Иран демонстрирует сдержанность, Иран не заинтересован в большой войне с Израилем, Ирану удобнее вести конфликты с Израилем чужими руками, пока, в общем, нет сигналов о том, что Тегеран будет как-то вмешиваться, но все зависит еще и от действий израильской стороны, если, скажем, будут какие-то жертвы среди иранцев, будут какие-то целенаправленные удары по представителям Ирана, так как это было 1 апреля в Дамаске, в Сирии, когда 16 человек погибли в здании иранского генконсульства, вот тогда Иран просто не мог не ответить. В любом случае остается вероятность того, что Иран будет мстить и за гибель Хасана Насраллы, но опять же, будет ли он это делать самостоятельно или чужими руками, это пока что открытый вопрос.
Итак, это был востоковед, автор телеграм-канала о Ближнем Востоке Руслан Сулейманов. Напомним, что речь шла о военной операции Израиля в Ливане, которая проходит меньше суток. Ее цели, по словам нашего собеседника, фактически заключаются заявленные в том, чтобы вернуть израильтян в Израиль. И, ну, а вместе с тем, по словам нашего собеседника, также и политический подтекст здесь присутствует, а именно заключающийся в том, что таким образом руководство Израиля пытается перевести фокус внимания с относительно неудачной акции в секторе Газа. Мы переходим к другим темам.
Подробности на Латвийском радио 4.
Итак, сегодня правительство приняло решение предоставить самоуправлением в общей сложности более 620 миллионов евро в этом году, то есть до конца года, на выплату зарплаты педагогам. И, собственно, это превышает запланированный бюджет. С нами сейчас на прямой связи глава Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, что, собственно, для педагогов означает сегодняшнее решение правительства по факту?
Ну да, с одной стороны, мы рады, что наконец-то правительство, ну, приняло решение насчет целевой дотации, но то, что опять-таки очередной раз, что педагоги свою зарплату и ставку узнают только в середине октября окончательную, да, потому что деньги дальше еще распределяют самоуправление. И тоже, к сожалению, нас не услышали насчет того, что целевая дотация уменьшится на 1% в 17 самоуправлениях, и это значит, что какой-то части педагогам надо считаться с тем, что зарплата может, ну, быть меньше, чем с чем они считались.
Поясните, пожалуйста, то есть финансирование дали больше, чем ожидалось, но это может привести к снижению зарплаты? Как так?
Да, потому что там имеют в виду число учеников, да, и есть школы, самоуправление, и также надо считаться тем, что повысилось число учеников, да, из Украины, где, ну, все-таки еще дают деньги для особой поддержки. А то, что касается уменьшения зарплат, это связано с одними правилами Кабинета министров, которые приняли во время, когда была министр госпожан и таможенница, и мы даже, ну, был протестной акцией против методики, которая там включена, и она, ну, некорректна по отношению к учителям, и из-за этих правил Кабинета министров, которые можно было изменить, но, к сожалению, это правительство не услышало. Ситуация реальная такова, что в 17 самоуправлениях, ну, на 1%, но все-таки это минус, но будет деньги меньше, да.
Но это только до конца года?
А это на весь учебный год.
Угу. Есть ли со стороны правительства какие-то новые требования, которые часто идут в пакете с выделением финансирования, или принципиально каких-то новых требований нет?
С этого учебного года нет таких требований, да, но то, что будет проблема, да, и мы надеемся, что все-таки завтра, когда будет встреча с представителями правительства и парламента, что мы найдем более благоприятный компромисс для учителей, как дальше будет выполняться график по повышению зарплат, не только с 1 января, да, потому что такой компромиссный договор между, на периоде переговоров забастовки, да, что с января повышается рабочая оплата, и сейчас фонд должен повыситься на 2,6%, это на прошлой неделе, да, так, решили, но все-таки надо нам завтра договориться, как что ожидает, в среднем периоде, и это уже, в ближайшие недели, да, эта ясность должна быть между всех заинтересованных сторон.
Да, будем следить. Спасибо вам большое. Инга Ванага, глава Латвийского профсоюза работников образования и науки, спасибо вам и хорошего вечера.
Спасибо, всего доброго.
Ну что же, мы идем к следующей теме, поговорим о содержании рижских мостов и дорог.
Подробности на Латвийском радио 4.
Риге придется больше платить за содержание дорог. Расходы могут достичь 300 миллионов евро. Об этом сообщает муниципалитет и заключил договор на закупку фактически работ по содержанию мостов, путепроводов и пешеходных тоннелей. Соглашение действует до тех пор, пока муниципалитет не найдет постоянного содержателя вот этой инфраструктуры.
С нами на связи заместитель председателя транспортного комитета Рижской думы Мирослав Котис. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Буквально на прошлой неделе мы говорили с исполнительным директором Риги Янисом Ланги. Он как раз комментировал тот факт, что не удалось найти постоянного поставщика услуг, а как раз предупреждал, что будет заключен временный договор, но временный оказался достаточно дорогостоящим. То есть как это будет влиять на качество предоставления услуги с точки зрения Рижской думы?
Но это не должно влиять на качество. Мы договор заключен, фирма будет исполнять обязанности, которые указаны в договоре, и качество должно быть на уровне договора.
Да, я имела в виду, что может быть, если договор дороже, то качество будет лучше в этом смысле.
В этом смысле. Договор, не намного дороже, если посчитать, сколько вообще Рижская дума рассчитывала 5 лет потратить на конкретный слот, на конкретные, мосты, туннели, то получается чуть больше, чем то, что мы за год заплатим. Но в любом случае, понимаете, это временно, то есть мы сейчас заключили, чтобы не было так, что совсем с 1 октября некому убирать мосты и туннели. Мы надеемся, что все-таки будет объявлен договор, и будет объявлен новый конкурс, и мы надеемся, что найдем постоянного, который 5 лет будет этим заниматься. Поэтому, хоть это время на год, но мы надеемся, что не придется ждать этот год, что мы раньше найдем постоянного, и тогда уже сможем заключить постоянный договор.
Для жителей что-то принципиально изменится? Стоит ли ожидать, что улицы будут убирать лучше, так же, может быть, хуже?
Я надеюсь, что изменится в лучшую сторону для жителей. Я надеюсь, что жители это заметят, потому что очень много было недочетов в предыдущий период, с 19 по 24 год, когда Рига была поделена всего на две части, это правый берег, левый берег. И действительно было очень много недочетов каких-то, и качество тоже хромало. Я думаю, это все замечали. Поэтому в этот раз было решено разделить Ригу на больше участков. Отдельно будет левый берег, и правый берег мы еще разделили на два участка, и отдельно еще будут мосты и туннели, это как отдельно идет часть. Поэтому мы надеемся, что будет лучше, безусловно. Очень много деталей в договорах тоже было включено, которые должны улучшить качество уборки. Например, Рижская дума будет, ну, не конкретно депутаты, а департамент, они будут в режиме, так сказать, прямого эфира, будут смотреть, где находятся машины, где они убирают, что они убирают. То есть это уже как бы, то есть будет более такой контроль и слежка за машинами. И плюс, мы надеемся, с нового года будет такая возможность, что жители смогут в интернете посмотреть, какие улицы убраны, какие не убраны, ситуацию на улицах. Например, так как мы сейчас в Латвии звал с цели, да, государственные дороги, может пойти в интернет и посмотреть, какие дороги в каком состоянии. Тоже и рижане так смогут сделать. То есть больший контроль будет, и мы надеемся, что качество, безусловно, будет лучше.
То есть, с одной стороны, мониторинг самих служб, с другой стороны, и жители смогут планировать свои маршруты, да, после там, снегопадов, например, да?
Да, и важно еще, конечно, важно здесь тоже участие жителей. То есть очень часто, как происходит, какая-то улица, скажем, плохо убрана или не убрана, и первым делом жители об этом пишут в Фейсбуке, да, или в Твиттере. Важно тоже, чтобы, это, наверное, важно в Фейсбуке писать, но важно то, чтобы жители позвонили по соответствующему телефону в департамент и сказали, знаете, вот там плохо. То есть такой контроль со стороны жителей, вот тоже его немножко не хватает, потому что ну, мы за фирмами будем следить, но не всегда можно все уследить за ними. Поэтому если когда кто-нибудь позвонит и скажет, что вот там-то не убрано, мы можем как бы тоже позвонить к фирме, сказать, вот вы там плохо убрали, убирайте еще раз и так далее. Я отмечу, может быть, что важно, что несмотря на то, что да, там есть вот эта цифра, 300 миллионов на 5 лет, сколько вот планируется потратить на уборку улиц и мостов, но это общая сумма, то есть мы будем платить только за проделанную работу, поэтому все зависит от того, сколько будет снега зимой, сколько будет там грязи, скажем, весной, да, и так далее, то есть за проделанную работу будем платить, поэтому если снега будет меньше, соответственно, фирма меньше работает, и мы меньше платим, то есть, может быть, это будет намного меньше, чем 300 миллионов в конце.
Да, спасибо большое, Мирослав Кодис, заместитель председателя Транспортного комитета Рижской думы. Спасибо еще раз и хорошего вечера.
Спасибо, все равно.
Ну что ж, а мы идем дальше, поговорим о миграционных процессах в нашей стране.
Подробности на Латвийском радио 4.
Итак, латвийцев по-прежнему рождается в два раза меньше, чем умирает. Вместе с тем, численность населения в последние два года поддерживается только за счет въезжающих в страну. Подробнее разбиралась в этой теме наша коллега, журналист Латвийского радио 4 Юлия Петрик. Юлия, приветствую.
Приветствую, да. Здравствуйте, коллеги, да. Да, ну, на начало этого года в Латвии проживало, по данным статистики, 1 872 000 человек, и причем цифра достаточно стабильная, всего на 11 тысяч меньше, чем годом ранее. Ну, а причина сокращения, конечно же, это негативный прирост населения. Умирает в два раза больше, чем рождается. В прошлом году скончались 28 тысяч человек. Это на 2700 меньше, чем в 2022 году. Ну, а в пандемийный год, напомню, в 2021 в Латвии умерли 34 600 человек. Вот рождаемость каждый год также снижается. В прошлом году был антирекорд поставлен, родились всего 14 490 детей. И это меньше, чем в 2022 году, и меньше, соответственно, чем в 2021 году. То есть у нас отрицательный прирост населения. Но как вот эти цифры комментируют экономисты и исследователи демографии, и исследователи процессов миграции, нам рассказал Янис Херманис, представитель Конфедерации работодателей, и также исследователь процессов миграции.
Ну, я, ja mēs runājam par iedzīvotāju skaitu izmaiņām, ir tā saucamā dabiskā kustība.
Если мы говорим об изменении численности населения, о так называемом естественном движении, рождаемость минус смертность, то этот показатель у нас негативный, то есть прирост населения отрицательный и существенно негативный, примерно минус 15 тысяч человек в год. В свою очередь, механическое перемещение, миграция, миграция и иммиграция, этот баланс у нас действительно выравнивается. И это говорит о том, что экономика и уровень жизни в Латвии постепенно растут, приближаясь к европейскому среднему уровню. Также и в соседних странах Литве и Эстонии этот миграционный баланс выравнивается, в то время как еще 5-7 лет тому назад он тоже был негативный. Это говорит о том, что уровень жизни понемногу растет, и у людей меньше возникает желания эмигрировать. Если говорить о въезжающих, это не только граждане других стран, к примеру, Индии, но и граждане Латвии, принявшие решение вернуться обратно в свою привычную среду и условия.
Я, кстати, сегодня прочитала, ЛСМ-платформа писала, что в Литве тоже вот процесс реэмиграции сейчас очень активный, и там даже они приближаются тоже к позитивным показателям.
Да, вот об этом чуть позже, но вот надо сказать очень такой важный момент, что вообще с 90-х годов, то есть вот за последние 30 лет в Латвии за последние 2 года наблюдается такая тенденция, что въезжающих людей больше, чем выезжающих из Латвии. То есть вот пример приведу. В 2022 году в Латвию, ну, в основном, конечно, за счет беженцев с Украины прибыло почти 39 тысяч человек, а уехало из страны 17 тысяч. А в прошлом году приехало в страну 18 700 человек, а уехало чуть более 16 тысяч. То есть у нас есть позитивная миграционная сальдо. Также скажу, что эмигрировали из страны за последние 3 года, для сравнения, тоже не так много людей в сравнении с предыдущими годами. Если в 2021 году из страны уехали, ну, около 13 тысяч человек, то в 2022 16 500, и в прошлом году 16 тысяч человек. А были года, если вспомним, когда из Латвии выезжало по 50-60 тысяч в год, это было начало 90-х, и в кризисные 2009-2010-2011 годы по 40-30 тысяч ежегодно. То есть был поток эмиграции очень серьезный. Сейчас такого потока больше не наблюдается. Ну и считается, что как раз потому, что уровень жизни в стране вырос, и у людей меньше желания покидать страну. Ну и самое печальное, конечно же, то, что число родившихся, как я уже сказала, продолжает сокращаться, и уже примерно 3-й год подряд таковая тенденция. В прошлом году, как я сказала, родились всего 14 тысяч детей, и причина еще и в том, что родителями сейчас становится малочисленное поколение 90-х. Ну и, соответственно, это как результат. На свет появляется меньше детей, а последствия не заставят себя ждать уже через несколько десятков лет, подчеркнул Янис Херманис.
Ну, просто проблема, я, ну...
Сказывается падение рождаемости в 90-е. Сегодня это понемногу оказывает свое негативное влияние. Они становятся родителями, и детей рождается очень мало. Это уже постепенно сказывается на количестве детей в детских садах, в классах, которые не заполнены, и школы потребуется оптимизировать. Сначала первоклассников будет меньше, потом студентов, затем работников на рынке труда и так далее. В определенное время это даст негативные последствия.
Да, ну и, как Юля, ты уже упомянула, есть хорошие новости. Из всех въехавших в прошлом году в Латвии 44% это реэмигранты. Общим числом более 8 тысяч человек.
Это вообще очень-очень радует. Я говорю, уже в Литве, да. В Литве такая же тенденция сейчас наблюдается. Интересно.
Да, то есть реэмигранты — это люди, которые либо когда-то жили здесь, либо имеют латвийское гражданство. Те, кто по какой-то причине выехал, либо на постоянное место жительства, либо на время, но решили вернуться в силу различных обстоятельств. И вообще о причинах того, почему возвращаются, нам рассказала Инга Мериня, директор Центра исследований диаспоры и миграции Латвийского университета.
По официальным данным, за 2023 год в Латвию вернулось больше 8 тысяч людей. Это немножко меньше, чем в 2022 году. Тогда иммигрантов было примерно 9 тысяч. Так что это в основном это больше, чем в среднем за последние 10 лет. То есть мы можем сказать, что больше людей возвращается, чем это было, ну, например, там 3-4 года назад. И это подтверждается нашими данными опросов. Мы видим, что ситуация в этом смысле улучшается, да, что больше людей возвращается. Но там есть несколько причин, конечно. На это влияет даже не только то, что происходит в Латвии, а то, что происходит во всем мире. Да? Мы видим, что экономическая, социальная, политическая ситуация нестабильная во многих странах, да? В которых очень много наших иммигрантов. В том числе, например, в Германии, да? Великобритании. Одна из стран, в которой очень много наших иммигрантов. Да? И, кстати, интересная история насчет Великобритании. Она страна номер один наших иммигрантов. Но сейчас число людей, которые туда уезжают в Великобританию,
очень сократилось. Очень сократилось, да. И, ну, конечно, есть люди, которые все равно остаются, да, но это, конечно, влияет тоже на ремиграцию, да. Потом США тоже смотрим, как там политика, да, там вообще не ясно, что там будет, да. То есть это все, конечно, влияет на то, что люди все-таки начинают думать о том, что может возвратиться в Латвию.
Выезжать, но, может быть, не в таком количестве, как раньше. Есть еще и трудовая миграция, как мы знаем, люди едут просто работать за границу, но возвращаются. Кого можно считать мигрантов? Мигрантом по статистике считают мигрантами тех, кто в регистрах здесь не фиксируется больше года. Вот эти люди. Ну и напомню, что за 30 лет количество населения Латвии сократилось практически на 1 миллион жителей. Люди по разным причинам уехали в другие страны, либо скончались.
Юль, спасибо тебе большое. Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4. Говорили сегодня о численности населения и процессах эмиграции и демографической ситуации. Спасибо. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
С 13 по 19 декабря уже традиционно на Домской площади будет установлена специальная стеклянная студия, откуда будут вещать наши коллеги Латвийского радио, и пройдет акция «Дай 5». Можно будет прийти, заказать песню и таким образом пожертвовать на благое дело. Сегодня стало известно, какой же именно фокус у нынешнего благотворительного марафона в этом году обратит внимание на проблемы здравоохранения в Латвии. Финансовый тупик, с которым сталкиваются люди с критическими, острыми проблемами со здоровьем, которым нужна немедленная помощь, но государство лечение не покрывает. Речь идет о случаях, когда людей от жизни отделяет конкретная, недоступная для них сумма денег, собранная во время марафона. Деньги пойдут в благотворительную организацию «Зведут ЛВ», которая сможет оперативно распределить их среди нуждающихся и помочь с покупкой лекарств, проведением необходимых обследований, диагностикой, а также оказать другие виды помощи в случаях, когда лечение должно быть начато немедленно, но пожертвования на лечение еще при этом не собраны.
С нами на связи сейчас Рута Димант, руководитель «Зведут ЛВ». Рута Лабвакар. Рута, ну, хотелось бы сначала у вас спросить, до тех пор, пока вот была обозначена тема марафона, насколько вообще часто к вам в организацию благотворительную «Зведут ЛВ» обращались люди, которые, ну, для которых действительно деньги становились препятствием для жизни? Потому что, вот как сегодня наша коллега Эви Унама тоже отметила, что очень больно осознавать, когда твоя жизнь зависит от лекарства, которое тебе необходимо, но государство его не оплачивает, и ты вынужден просить о помощи. У вас много таких случаев вообще, когда обращаются именно в этих ситуациях?
Ну, es varu teikt, ka gada laikā, ja skatās pagājušo gadu, tad katru dienu kāds Latvijas iedzīvotājs lūdz palīdzību Ziedot LV, vai medikamentu, vai operācijas, vai izmeklējumu, vai ārstēšanas apmaksai. Jā, tas ir diezgan liels skaitlis.
Каждый день обращается латвиец, да, то есть это, ну, это очень-очень-очень это шокирует на самом деле.
Я, например,
да, продолжайте,
шогад, расскажите. Шогад пирмос, ну, се, остоньос мэнешос, тикай онкологийс пациент 105 человек ир лугуш палидзибу, ун та копея сумма, кады непецешим 105 онкологийс пациентам ир 2,6 миллиона евро.
Это только онкологические, да, больные. 105 человек обратилось уже за этот год онкобольных, и им общая сумма, которая им необходима, 2,6 миллиона евро.
Рута, кому мы сможем помочь в рамках благотворительного марафона «Дот Пьеце» в этом году?
Я шей года «Дот Пьеце» маратона, тогда тикс полезать тем, dažādu diagnožu tātad pacientiem, kuriem ir izrakstītas ļoti dārgas zāles vai izmeklējumi vai ārstēšana, un ko valsts neapmaksā, bet nu, pati ģimene to nespēja samaksāt, Un turklāt šī ārstēšana vajadzīga neatliekami. Un tad no saziedotās naudas varēs apmaksāt, teiksim, pirmo ārstēšanas etapu un tālāk jau tad вакт индивидуалы ZLV портала талаку отпуск.
Вообще, конечно, очень-очень радует, что у нас такое отзывчивое общество, готовое броситься на помощь сразу, когда видит объявление о том, что необходима поддержка для покупки какого-то медикамента. Это очень хорошо показывают те истории на вашем портале, которые ежедневно публикуются. Но, тем не менее, будете ли вы во время марафона говорить о том вообще, насколько важно, может быть, в принципе, поменять систему и как-то расширять список медикаментов, которые государство оплачивает? Некоторое время назад министр здравоохранения Хасан Бумери озвучил идею создания фонда специального, куда могли бы, например, жертвовать все средства крупной организации для того, чтобы потом покрывать из этого фонда вот эти вот издержки на медикаменты. Комменты. Но какой вы видите эту ситуацию? Все-таки отзывчивость жителей Латвии, да, но что-то в этом неправильно. То есть должно государство как будто бы брать на себя большую роль.
Я, ну, мы еще и маратон лайка гривам певешт узманив там, ка ши система, ка валст компенсаемо медикаменту нау тайснига, ю ир пациент, курием вирт. Un tas pats medikaments vienam cilvēkam tiek apmaksāts no valsts, bet citam nē. Tā kā mēs gribam mainīt to sistēmu, lai tā nav loterija, ar kuru cilvēks kādu, piemēram, vēža diagnozi saslims, vai būs ārstēšana vai nē. Tas ir pirmkārt. Nu, otrkārt, par šo te valsts veidoto fondu, es nedomāju, ka valstī jāveido šādi fondi. Ir valstī jānodrošina vienlīdzīga attieksme pret katru pacientu. Protams, ja šāds fonds būs, mēs tikai priecāsimies, jo būs mazāk jāvāc ziedojumi mums.
Paldies jums liels par šo sarunu, Rūta Dimanta, rukvadītļa ziedot LV. Paldies un jauka vakara jums.
Да, ну как мы слышали, тут важно именно да, подсветить саму по себе проблему, потому что есть, по словам нашей собеседницы, системная несправедливость. Это не лотерея, да, произнесла она эту фразу, да. Но и на самом деле, да, вообще-то это, ну представьте себе, каждый день да, один латвиец обращается за помощью в ZLV для того, чтобы помочь, чтобы найти помощь и побороться с тем или иным заболеванием, а сколько не обращается.
Да, именно так. И вот яркая история нашей коллеги Эви Унами, которая как раз вот и подтверждает тот факт, что это как лотерея сейчас работает, потому что в ее случае, то есть конкретный медикамент оплачивался для рака одного, пациента с раком одного типа, но не оплачивался для пациента с раком другого типа. Ну и, собственно, да, с 13 по 19 декабря марафон, мы, конечно же, будем вас о нем информировать и надеюсь, что как можно большее количество жителей, число жителей Латвии поучаствуют в этой акции. А мы на этом прощаемся. С вами были Роман Шмелев
и Юлиана Шкагова.
Звукооператор Инесса Штрала и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
Счастливо.
Латвийское радио 4. Подробности.